Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас из студии «Конец времени» на программе «Библия и только Библия». Мы продолжаем тему «Лжехристы и лжепророки». С нами в студии брат Потапов Юрий Александрович. Благодарю Бога за эту новую встречу.
Слава Господу!
Дорогой брат, и на предыдущей встрече мы говорили о трех друзьях Иова. Да. Которые как бы друзья, которые как бы утешают его в начале своих речей.
Но они, подобно стервятникам, терзают душу патриарха Иова.
Да, и это очень видно, потому что они обрушивается целый поток вот этих обвинений не только на Иова, но и на Бога.
Ну а вначале как бы начинают вкрадываться. Мы, когда отмечали первый цикл проповедей, говоря условным библейским языком, который они обращают к Иову, там есть вкрадчивые речи. «Если ты, он умилосердится, наполнит дома твои добром, если ты взыщешь Бога и помолишься Ему, то будешь как в прежние дни».
Но мы видим, что Иов разоблачает их лицемерие. И он говорит: «Жалкие вы утешители».
Да.
«И чей дух вас?»
Здесь, наверное,
Иов.
Самое сильное свидетельство, да. То, что Иов распознает духов. «Не каждому духу верьте». То, что они говорят от имени Божьего, это еще ничего не значит.
Конечно.
Иисус же сказал: «Многие придут под именем Моим». А в конце времени они говорят: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли?»
Да.
Иисус говорит: «Я вас никогда не знал».
И как раз самое впечатляющее и воодушевляющее для меня было то, что Иов является прообразом Иисуса. Потому что Иов – это факел, приготовленный факел для спотыкающихся ногами. А Иисус – свет мира. И Иисус понес все наши болезни и был презрен.
Очень хорошо, что ты отмечаешь этот момент. Иов – прообраз Мессии. Бог приготовил Мессию как светом этому миру, который спотыкается во грехах, ногами ходя по этой земле. И Иов приготовленный. Вот здесь, конечно, очень такие потрясающие слова. Говорит: «Я факел приготовленный». И Иов отчасти уже понимает свою миссию. Цель в этом мире – светить своим друзьям, которые спокойны, но они спотыкаются ногами. Иисус пришел в этот мир, который спокоен, но он спотыкается ногами. И Иов понес болезни. Иисус понес наши немощи и взял на себя наши болезни. И Иова презирают друзья. Иисуса презирают те, к кому он пришел спасти.
Знаешь, меня восхищает Иов, и восхищает его вера. Хотя он многого не знает, но он верит в Господа.
В отличие от нас, мы читаем, что на небе происходит совет Божий. Туда приходит и сатана. И Бог говорит ему, если читать с текста оригинала: «Кто тебя сюда позвал?» И сатана устраивает величайшую интригу перед всеми небожителями. «Ты же, говорит, у тебя там есть любимчики на земле. Давай, говорит, у них все заберем и посмотрим, будут ли они тебе поклоняться». Вот в чем суть бесовской подоплеки. И мы говорили, если бы Бог запретил сатане, то какая бы ассоциация была о любящем Боге? Как думали бы все небожители о его характере?
Но в то же время через этих якобы друзей сатана обвиняет Бога в том, что это Бог сделал вот эти все страдания,
да,
которые
с одной стороны
Иова.
Он обвиняет Иова в лице Бога, а с другой стороны он обвиняет Бога в лице Иова.
Да.
Вот суть этой великой борьбы. Иов выходит победителем.
Слава Богу. И читая дальше, мы видим, что когда Иов произнес возвышенную речь, то появляется Елеуи.
Да, Елеуй, в отличие от предшественников, то есть друзей Иова, говоря библейским языком. Он, еврейское имя носит, Елиуй, Бог мой Он. И мы читаем в начале 32 главы, у него речь очерчена в книге Иова с 32 по 37 главу включительно. Его речи отличаются тем, что он говорит очень, так скажем, сильно, ёмко, и его слова кажутся со властью. Если читать внимательно речь Елиуя, и тем более сопоставляясь с контекстом книги Иова, мы видим, что голос Елиуи звучит сразу перед Богоявлением и перед тем, как Бог начинает говорить. То есть он как бы предтеча Богоявления, как бы его посланник, который призывает к покаянию. И это Елиуи старается добиться от Иова. Но тем не менее, мы должны четко понимать, как народ последнего времени. Мы отметили, что за Иовом в этой истории стоит Мессия. Хотя Иов много чего не понимает, он не знает, что это провидение Божье, поэтому Бог, обращаясь непосредственно к Иову, кто сей помрачающий провидение. Ставка стоит на провидении. Бог желает через свой народ оправдать свой любящий характер, что у него нету лицемерия, что у него нету любимчиков, что он не защищает людей за то, что они поклоняются ему. Наоборот, если рассматривать позицию Бога в лице Иисуса, то Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он не защищает Сына, Он отдал Его. Вот Иов до пришествия Мессии служил иллюстрацией, говоря: «Я факел приготовленный». И я думаю, лишнее задавать вопрос, кем приготовленный.
И можно даже сказать, что Бог как бы отдал Иова.
Да, приготовленный.
Да.
Приготовленный кем-то. И слово «приготовленный» еврейское «кун». Я готов отстаивать истину. Я готов светить в этом темном мире, в котором вы спотыкаетесь ногами. Слово «кун» – это немного шире, нежели просто «приготовленный». Он поставленный, чтобы отстаивать то, что он знает.
Несмотря на все тяжести, да. Болезнь.
Да, и мы видим, что за Иовом стоит образ Мессии, который понес наши немощи и наши болезни. Он свет этого мира. Значит, есть и откровение в книге Иова о другой личности, которая является клеветником братьев наших. И мы увидели, эта личность стояла за четырьмя вестниками, да, которые побуждали Иова что-то произнести о Боге, угу, за женой, за словами жены, которая говорила: «Похули Бога и умри», за словами трех друзей,
да,
которые обвиняли Иова. Значит, если мы отмечаем, что Мессия стоит за Иовом, то у нас уже вопрос: а кто стоит за Елиуем?
Ты знаешь, это очень важный вопрос, потому что я читала книгу и комментарии есть, которые говорят, что Елиуй – это, в общем-то, сам Иисус.
Таких мнений много, и, конечно, они это подтверждают собственными идеями, это понятно. В какой-то степени такое мнение заслуживает внимания, но мы не можем останавливаться только на мнении комментатора.
Конечно.
Мы должны дать, так скажем, возможность Богу объяснить, кто есть кто. И мы говорили наперед, что в 42 главе Бог сам даст оценку, кто есть кто.
Давай прочитаем.
Да, это. Чтобы не голословить, мы откроем 32 главу книги Иова. И будем смотреть. Еще раз скажу, не лишним будет напомнить тот факт, что речь этого человека отличается от речей его предшественников, речей посланников, в первой главе, его друзей, потому что речь с 32 по 37 очень длинная, нету повторов слов, и каждая речь становится сильнее и сильнее, такая призывающая творение Божье к покаянию.
Я тоже это заметила.
Да, такая вот. Но давай смотреть, что вкраплено в эти речи. Ведь сатана не ставит под сомнение все пункты истины. Он вкрапляет в истину собственные идеи, чтобы люди похулили Бога. Вот цель сатаны.
Сам обмануть людей.
Да. Сатана нигде в Писании нигде не хулит Бога. Он побуждает Божье творение хулить Бога, зная, что за этим стоит. Что всякий грех и хула простится, но хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем. Его цель, чтобы творение Божье хулило Бога, ругало Бога во всех бедствиях, которые насылает сатана. Бог тоже наказывает, не нужно думать, что Бог не наказывает. Бог наказывает этот мир, но в истории Иова Бог не участвует. Он допускает точно так же, как он допустил Голгофу над Иисусом, но в распятии Иисуса он не участвует. Вот здесь нужен правильный баланс, чтобы не было крайности. С одной стороны, Бог никого не наказывает, или с другой стороны, Бог всегда наказывает. Должна быть библейская середина. Давай посмотрим, как сатана вкрапливает незаметным образом в эту возвышенную речь Елеуя богохульные ноты его бесовской песни, говоря образным языком. Откроем 33 главу. Нам здесь интересен отрывок. Мы не будем читать всю главу, прочитаем с 5 по 6 текст.
«Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения».
Елеуй претендует на то, что он вместо Бога.
И говорит, стань предо мною.
И говорит, по желанию твоему.
Да.
Ведь Иов в своих речах желал посредника. Нету между нами посредника. Елеуй говорит, вот я по твоему желанию. Ты же желал посредника, я вместо Бога. Замечаешь, но я при этом также образован из брения. Другими словами, вот здесь он вкрапляет такую ноту, чтобы, так скажем, смутить Иова. Якобы Бог послал Елеуя. Мы знаем, что практически возникает всегда вопрос, откуда взялся Елеуй.
И еще вопрос, а может ли человек стать посредником между Богом и человеком?
Нет, это богохульство. Един посредник, Павел говорит, обращаясь к Тимофею, между Богом и человеком.
Вот она ложь.
Мы откроем уже отрывок с 36 главы. Нам здесь интересно два текста. Давай прочитаем 3-4 тексты.
«Начну мои рассуждения издалека, и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях».
Как тебе эти слова, дорогая сестричка? «Слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях». В библейской культуре, если сказаны такие слова, говорящий их претендует, чтобы все поклонились. «Пред тобою совершенный в познаниях».
Да. Ну разве может человек быть совершенный в познаниях?
Но он же претендовал вместо Бога. Я хочу еще раз сказать то, что в эту сильную речь Елеуя, который по-русски называется «Бог мой, он», вкрапляются такие ноты богохульства, которые очерчивают такую чудовищную бесовскую картину, что действительно сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
Но надо быть очень внимательным.
Конечно, сатана никогда полностью не искажает истину.
Да.
Павел говорит, что малая ложка дегтя портит всю бочку меда. Ему достаточно немного добавить лжи в настоящую истину, и эта маленькая ложечка портит всю истину. Вот здесь мы должны быть внимательны. Сатана желал быть вместо Бога, подобен Всевышнему. И в книге Иезекииля, в 28 главе, он назван совершенным херувимом, осеняющим совершенным херувимом. Елеуй говорит, я, говорит, совершенный в познаниях. Я никогда не, говорит, не, он усиливает мысль, я никогда не говорю лжи. Я вместо Бога, по твоему желанию. Ты желал, я пришел. А у меня вопрос, а откуда пришел? А в первой главе возникает вопрос, а откуда пришел сатана?
Тоже ниоткуда.
Бог ему говорит в книге, если оригинал читать, он говорит, кто тебе сюда позвал? Ниоткуда. Да. И тот претендует, я ходил по земле как Бог. И обошел ее.
Вот важно запомнить этот момент, да, что и, ниоткуда.
Да, и Бог при всех задает вопрос, а ты посмотрел на мой остаток, на Иова? Какой ты Бог? Он тебя не почитает. И теперь сатана занимается Иовом, чтобы выдать себя за Бога. Он вместо Бога. Угу. Вот он посылает своих вестников, чтобы сбить Иова, который приготовленный в этом мире как факел. Если рассматривать всю книгу целиком, то библейская позиция предельно понятна. Кто за кем стоит? Но мне бы не хотелось говорить наперед, сам Бог даст оценку в 42 главе, кто есть кто.
Ну давай посмотрим еще тексты, которые разоблачают Илью.
Давай посмотрим 34 главу, предпоследний стих, 36.
«Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его свойственным людям нечестивым».
В первой главе сатана желал вполне испытать Иова. Да. Благословит ли он тебя? Замечаешь, что вот этот дух сатаны, он тянется по всей книге.
Да, да.
А Иов как факел, освещающий темные места в том или ином вопросе о Всевышнем Боге. Или же отрывок давай смотреть из 35 главы. Нам интересен с 1 по 3 стих включительно.
«И продолжал Елеуй и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал «Я правее Бога». Ты сказал, что польза мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил».
Спасибо. Дорогая сестричка, скажи, пожалуйста, читая книгу Иова, Иов говорил такие слова, что он правее Бога, или что пользы, если бы я и грешил?
Я нигде не читала такого.
Эти слова говорили друзья, в частности, Елифаз Фемонитянин.
Да, но Иов не говорил.
Что пользы Богу, что ты прав, что будет ему удовольствие Вседержителю, что ты свои пути содержишь в непорочности. Сатана первый сказал, разве даром богобоязнен Иов? Видишь, откуда все мысли?
Да.
Чей дух тянется из первой главы сюда? Иов никогда не говорил этих слов. Таким образом, Елеуй, совершенный в познаниях, который вместо Бога, который желает вполне испытать Иова, теперь обвиняет его в том, что Иов никогда не говорил. Он не говорил таких слов. Можно прочитать всю книгу Иова внимательно. Нигде Иов не говорил, что он правее Бога и что пользы поклоняться Богу.
Да, совершенно верно.
И эти слова говорили его друзья. Угу. Давай откроем еще одно интересное место. 37 глава. Нам интересен 19-20 стих 37 главы.
«Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему?
Спасибо. Здесь использован такой бесовский сарказм. Научи нас, мы в этой тьме ничего не понимаем. Да. Ты же факел,
да.
спотыкающийся, да, да, да. Для, приготовленный для спотыкающихся ногами. Он как бы высмеивает Биова,
да.
такой бесовским сарказмом. И говорит, вообще тебе кто сказал, что все, что здесь мы говорим, ему доносится.
Ты знаешь, я вспомнила, как над Иисусом смеялись.
Да. Или давай откроем начало его речи, где он в открытую обвиняет патриарха Иова. 34 глава. Прочитаем с 7 по 12 стих. Включительно, да, по 12 включительно.
«Если такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у вседержителя неправосудия, ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и вседержитель не извращает суда».
Спасибо. Практически Елеуй, который претендует на совершенно в познаниях, повторяет речь Вилдада, который говорит, что Бог не извращает суда. Елеуй начинает обвинять Иова, что Бог поступает по делам человеческим. С одной стороны, это так. Но Бог не наказывал Иова.
Да, ну скажи, пожалуйста, почему Иов все-таки ничего не отвечает на эти обвинения, на эти речи?
Ты знаешь, это такой сильный и нужный вопрос. Без этого вопроса тогда трудно понять миссию Елеуя. Раз мы говорим, что Иов – прообраз Иисуса, то у меня встречный вопрос. Когда Иисуса обвиняли фарисеи и Пилат, он им что-то отвечал?
Нет, Иисус молчал.
Почему?
Потому что они обвиняли его ложно.
Правильно. Поэтому Иов, еще раз говорю, становится прообразом о Мессии.
Да.
Теперь понятно, почему Иов
да.
ничего
Богу,
не отвечает? Это еще раз доказывает то, что Моисей, который пишет эту книгу, открывает нам важность слов Иисуса, где труп, там и орлы. Иов, его тело уподобилось разлагающимся трупу. Возле него стервятники, потому что орлы трупами не питаются, поэтому и в книге Иова, и в словах Иисуса в Евангелии от Матфея используется слово «стервятник». Они ждут смерти,
да.
чтобы питать, они терзают тело своей жертвы. Иов говорит, что вы терзаете душу мою. Поэтому это образное выражение, где труп там орлы, стервятники, оно побуждало учеников Иисуса вникнуть в эту историю. И давай откроем все-таки 42 главу. И посмотрим, какую оценку Бог дает каждому участнику в этой книге. Когда Бог сказал Иову из бури, Иов отвечает Богу. Иов знает голос Божий. Он может разделять, где голос обвинителя братьев наших, а где голос любящего Творца. Он говорит, я прах и пепел. Я, говорит, говорил то, чего не знал.
Да.
Размышлял о том, о чем не разумел, а теперь не буду. То есть Иов этого не знал. Мы это знаем. И когда Иов сказал эти слова, давай посмотрим, что говорит Господь. Нам интересен 7 и 8 тексты. Да, 7 и 8 прочитаем.
«И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьми себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть за вас то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов».
Выражение «горит гнев мой» уже рисует картину, как любящий Творец может пылать гневом на трех друзей Иова. Это да как его нужно довести до такого состояния? Что нужно такого сделать, чтобы вывести Творца из себя? И Иов, которого они обвиняют, становится ходатаем, говорит: «Вас я не приму, потому что вы говорите неверно». Мы не будем разбираться с природой этого слова, но здесь вы не способны отстаивать истину. То есть вы придумывали речи обо мне, но вы не говорили истины, как Иов. Ну, это такое, ну, вот это еврейское слово «кун», не способен отстаивать. А Иов говорит: «Я факел, приготовленный, кун, светить в этом мире». Ну, чтобы было понятно, как это слово используется в книге Иова. Кун – это отстаивать истину, проливать свет на непонятные вещи в этом мире. Вот здесь. А вы, говорит, не способны.
Да.
И посмотри, Иов, которого они обвиняли, становится ходатаем.
Да.
И сразу опять, если преломлять эту ситуацию и рассматривать в лице Иисуса, картина понятна с этим отрывком. Иисус, которого обвиняли, который был светом, который отстаивал истину, становится ходатаем за тех, кто его обвинял. Он с креста сказал: «Прости им, ибо не знают, что творят, они во тьме,
да, да.
А я свет миру». Но ведь есть еще библейские истории, благодаря которым можно, так скажем, как через проектор рассматривать этот библейский отрывок, чтобы понять важность вот этих божественных слов. И мы вспоминаем книгу «Исход», 32 главу. Моисей взошел на гору, а под горой приступили старейшины к Аарону и говорит: «Сделай нам Бога».
Угу.
Не знаем, что с Моисеем сделалось.
Да, да.
А Аарон не способен отстаивать истину. Угу. И говорит: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта».
Да.
Видишь, картина? И давай все-таки откроем, чтобы не голословить. Это ключевое место, книга «Исход», 32 глава, и нам интересен отрывок с 10 по 11 стих.
«Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великую и рукою крепкую».
Спасибо. В 10 тексте прямая речь. «Воспламенится гнев мой».
Да.
А Моисей в 11 тексте становится ходатаем за тех, кто его обвинял. Кто такой Моисей? Мы не знаем, что он, где он находится,
что
с ним произошло.
Да.
И Аарон не отстаивает истину. «Вот Бог твой, говоря о золотом быке, который вывел тебя из земли египетской». Но Моисей становится ходатаем. Вот картина, переломленная в книге Иова. Его друзья не отстаивают истину, клевещут на Иова, обвиняют Иова. И это возбуждает гнев у Бога. Они практически обвиняли того, о котором Бог сказал в первой главе: «Богобоязненен, непорочен, удаляющийся от зла». И поэтому Иов становится ходатаем. В тексте оригинала Бог отдает трех друзей в руки Иова. И если бы Иов попросил убрать, я говорю по тексту оригинала, убрать троих друзей, то никаких бы вопросов не было. Бог бы их испепелил. Но Иов – это парадокс. Он становится прообразом Мессии. Он начинает ходатайствовать за обвинителей, за своих друзей, которые только на первый взгляд были друзьями.
То есть вот эта ситуация еще раз говорит о том, что Иов действительно прообраз Мессии.
Конечно. И когда все это происходит, в заключении книги мы видим, Бог ему все возвращает.
Дорогой брат, как и Моисей, как еще я вспомнила, Авраам ходатайствовал за народ,
да.
Когда Содом и Гоморра...
Да, тем, чтобы, спасти,
чтобы спасти Содом и Гоморру.
Спасти своего брата оттуда, из этого разлагающегося мира. Все правильно ты подмечаешь, но я думаю, этих библейских иллюстраций вполне достаточно, чтобы любой человек, который любит настоящую истину для своего спасения, мог очертить, что за Иовом стоит откровение об любящем Мессии. И самое интересное то, что если мы берем Иова как прообраз будущих событий, на это указывает Иисус цитаты, где труп там орлы, указывая на книгу Иова «Народу последнее время», то интересно, что Иов вначале все потерял за то, что он отстаивает истину. Но в конце Бог ему все возвращает, умножает и умножает еще лета, 140 лет.
Да. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. Дорогой брат, Иов единственный, кого Бог называет по имени.
Это говорит о том, что Бог благословил Иова.
Да, я только хотела сказать, да. Это такое большое, это благословение Божье.
Да. Бог называл Авраама по имени, Моисея по имени, да. Пророков по имени. Да, да. Всех остальных говорит, я не знаю вас.
Уважаемый брат, это, конечно, потрясающе.
Слава Господу, да.
Но все-таки такой вопрос возникает. Какой практический вывод мы можем сделать из всего сказанного?
Во-первых, вывод должен истекать только из Библии. Раз Иисус отправляет умы своих учеников на книгу Иова, описывая признаки последнего времени, мы должны понять или запомнить раз и навсегда, что речи Иова, используются пророками в книге Псалтырь и в Новом Завете везде, как боговдохновенные речи. Речи же друзей Иова, речи Елеуи используются только общие понятия о Боге, который всемогущ, который наказывает, который наполняет дома. Но это общие речи, которые, по словам Елифаза, они узнали от отцов. Вот а личные мнения о Боге никто ни из пророков, ни из апостолов не использует для Священного Писания. То есть это еще раз нам говорит о том, чтобы, читая Священное Писание, мы вникали, кто за кем стоит. Если за Иовом стоит Иисус, то за всеми другими участниками стоит враг рода человеческого, который выдает себя за Бога. Более того, много вопросов возникает по Елеую, и сатана преуспел через эту личность в христианском мире. Люди уверены, что за Елеуем стоит Христос. Такой Христос, который желает испытать растерзанное до неузнаваемости тело Иова болезнями. Он желает, чтобы он вполне был испытан, что это за Мессия, который смеется над страдающим творением. Мы в этой тьме ничего не понимаем. Поэтому в конце книги об Елеуи ничего не сказано. Посмотри, какие параллели. В первой главе сатана приходит на совет Божий и возникает вопрос, кто тебя сюда позвал? В книге Иова Об Ильюе ничего не сказано. Откуда он появляется? В 32 главе вопрос.
И куда он исчезает?
Да. Сатана желает испытать Иова. Ильюе желает испытать Иова. Сатана желает быть подобным Всевышнему. Ильюе вместо Бога. Сатана был сотворен совершенным. Ильюе говорит, перед тобой совершенный в познаниях. Таких сопоставлений очень много. О сатане в конце книги ничего не сказано. Об Ильюе ничего не сказано. И в библейском правиле это очень важный момент. Когда не используется имя, которое использовалось в середине или в начале книги, не используется в конце, это фиаско, говоря русским языком. О сатане ничего не сказано.
То есть это поражение.
Да, и в конце ничего не сказано. Поэтому Ильюе никак не может выступать как прообраз Иисуса. Это прообраз клеветника и обвинителя братьев наших. Но друзья Иова имеют перспективу, в отличие от Ильюе. За них Иов становится ходатаем, и остается только вопрос, как Бог реагирует на это, он принимает лицо Иова, а значит и ходатайственную молитву Иова за своих друзей, которые незаслуженно под влиянием сатаны обвиняли Иова. Поэтому слава Господу за все, что мы читаем в Священном Писании и можем иметь величайшую надежду.
И хочется воскликнуть: слава Богу за эти откровения, да, за Его святое Слово. Благодарю Тебя, дорогой брат, благодарю Господа за эту удивительную встречу.
Слава Господу!
Дорогие друзья, благодарим вас, что были вместе с нами. И ваши вопросы и пожелания присылайте на электронную почту конец времени@mail.ru. Да благословит вас Господь! И до новых встреч на программе «Библия и только Библия».
Твоя во все роды, слава Тебе и велика.